общем, вот был вопрос такой. Почтовый сервис и OK.kz и Mail.ru перекрывались примерно в одно и то же время. Почему сейчас у Mail.ru миллиардные обороты, а OK.kz не обновляет фактически с самого начала своего сервиса?
Ну, это, по-моему, очень простой вопрос. Все дело в деньгах. Я уже неоднократно на эту тему говорил. Все определяет деньги. Если вспомнить, какие деньги пришли в Mail.ru как раз где-то в 2000-2001 году, и действительно, в то же время примерно создался сайт OK.kz. Это чисто студенческая разработка. Студенты КИМЭПа сделали. Вот. И естественно, что, скажем так, за то время, что деньги были вложены, они уже 150 раз окупились у Mail.ru, соответственно, и была возможность наращивать там новые какие-то опции. То есть Mail.ru это уже не просто почтовый какой-то сервис, это действительно полноценный портал, такой же, как и Rambler, такой же, как и Яндекс. Вот. Поэтому здесь, собственно, ничего удивительного уже нету. Вот. А OK.kz, ну, он куплен Neolabs'ом. Ну, поскольку у Neolabs'а был собственный проект Host.kz, ну и ресурсы всегда ограничены, то есть всегда нужно между чем-то и чем-то выбирать. Ну, в общем-то, вот здесь весь ответ. То есть по остаточному принципу финансирования одного и, сказать, ну, не то, что сказать, неограниченное, но практически неограниченное финансирование другого.
Ну, Mail.ru приносит деньги, а OK.kz приносит деньги?
Честно, я даже не знаю. Собственно, это вопрос, естественно, к хозяевам, к Семену Сверякову, директору Neolabs'а. То есть, какой был интерес. Да, это действительно самый посещаемый, но за счет того, что практически все студенты, так сказать, и текущие, и прошлые КИМЭПа, и их там, так сказать, там знакомые. Ну, то есть, это действительно такой получился очень быстро раскрученный ресурс. Вот, но, по сути дела, дальше, чем просто почтовый сервер, то есть они даже не смогли реализовать вот, как сказать, пользу от своей посещаемости. То есть сервис действительно очень посещаемый, то есть очень много пользователей, но развить с помощью каких-то дополнительных услуг так и не смогли. Причем не прежний владелец, ну, как частное лицо, это понятное дело, он, так сказать, не было у него для этого возможности, не новый. Вот. Ну, то есть, скажем так, это тот случай, когда, собственно, проблема всех практически наших ресурсов. Есть либо хорошие дизайнеры, либо хорошие программисты, либо, допустим, бог с ним, хорошие журналисты, пишущие, вот, но нету хороших пиарщиков. Вот, единственный ресурс, который вот что-то делает в этом смысле, это ЦТ-шный форум. Ну, то есть мы по привычке его называем, конечно, форум ЦТ. Вот. Но на самом деле это действительно уже, вот, ну, насколько знаю планы Дмитрия Зимина и компании, действительно сейчас планируется позиционирование ЦТ как комьюнити, очень мощного комьюнити, ну, такая социальная сеть. То есть действительно с массой дополнительных каких-то услуг и так далее, и так далее.
Вот вообще, это уже от меня вопрос. На примере вот как раз-таки Mail.ru, OK.kz, можно вообще... Это является ли это классическим примером вообще развития Рунета, Казнета?
Естественно, естественно. Но давайте просто вспомним, как шло развитие. То есть вот откуда деньги пошли в тот же Рунет. Поскольку Рунет действительно это совсем другая масса пользователей. И когда там, в конце 90-х годов начал раздуваться вот этот бум доткомов на Западе, вот, то естественно, что какие-то деньги тут же сразу, ну, скажем, Рунет, он в принципе тоже ведь смотрит на Запад и копирует какие-то там тенденции, идеи, сайты и так далее. Вот, поэтому очень быстро вот этот пузырь перешел и в Рунет. То есть пошли деньги, причем нужно еще помнить, откуда пошли деньги. То есть конец 90-х годов, это вот как раз все эти выборы. То есть Дюганов, это Ельцин. То есть это коммунисты или там либералы, да. То есть здесь очень было политических денег. То есть помимо какого-то расчета на развитие бизнеса, здесь просто был расчет сделать для себя еще и онлайновое средство в борьбе с политическим противником. Вот. Естественно, что такие деньги быстро заканчиваются, выборы прошли, деньги, как правило, иссякают. Но все равно они уже вложены, сказать, они уже, сервис уже работает, и дальше уже просто вопрос активности самих хозяев. То есть, ну, даже не столько хозяев, сколько вот уже непосредственных исполнителей, исполнительных руководителей, а не те, кто дает деньги инвесторам. Если они умеют, могут правильно распорядиться этими деньгами, то есть сделать дополнительные сервисы, то там их уже коммерциализировать гораздо проще. Вот. Именно так и произошло. То есть, да, много ресурсов, ну, скажем так, либо потихоньку они там сразу лопнулись, либо потихонечку, там, либо были куплены другими, но в любом случае эти деньги уже заиграли. И они стали мультиплицировать, вот, как бы, такой мультипликационный эффект. А до нас деньги вообще не дошли. То есть я как раз вот в 98 году создал сайт KZ, вот, потом на 99 году в сентябре был создан, ну, скажем так, рабочая группа, то есть мы были как веб-группа, а потом сложилась постоянно рабочая группа по поддержке только лишь сайта KZ. То есть, ну, фактически они меньше занимались коммерческими сайтами, чем самим сайтом KZ. Но там речь шла о, скажем так, тысячах долларов, то есть не десятках даже. То есть там за несколько лет, да, там где-то в 2003 году, вот я последний раз как бы контролировал, просто не контролировал, а интересовался ситуацией. То есть там, да, с учетом зарплат, там, аренды и прочих дел, вот сайт KZ, там где-то было вложено около 30-40 тысяч долларов, вот, за, буквально за 4 там, года. Ну, согласитесь, что это совсем не те деньги, которые вот, можно сравнить с теми миллионами, которые были вложены в тот же Rambler, или тот же Яндекс, или тот же Mail.ru. Так что все здесь просто. То есть до нас деньги даже и не нашли. И, так сказать, они не хотели сюда приходить, поскольку действительно, когда счет идет там на десятки, там, сотни тысяч пользователей, ну, это все-таки не тот объем, на который можно, так сказать, рассчитывать. Вот сейчас действительно, когда мы говорим, что официальные данные, у нас 1,9 миллиона пользователей, я уж не знаю, как сказать, считались эти миллионы, там, кого считать регулярным пользователем, кого не считать, но это уже другой вопрос. Но в любом случае, есть объективный показатель, что когда число пользователей превышает отметку в 15% от общего населения страны, опять же говорю, кто придумал это правило, но, скорее всего, это просто мировой опыт. Но вот везде вот этот 15-процентный порог фигурирует как порог необратимости процесса. То есть если перешло эту планку, то дальше уже, ну, должно случиться что-то форс-мажорное, что, скажем так, убьет интернет, интерес к интернету. То есть либо просто государство там поменяется, ну, власть, например, и решит, как все закрыть к чертовой матери. Допустим, ну, как Иран, от, например, светской власти, допустим, там пришел
Исламская республика.
Да, исламская. Или там форс-мажор, не знаю, какой там всю страну развалит. Или там, ну, не знаю, что еще может быть. Финансовый кризис там, все убьет. Ну, то есть это действительно должно быть что-то форс-мажорное. Вот. А так, если, в принципе, ситуация развивается вот экстенсивно, 15% достигла пенетрация, как все любят вот этот термин, пенетрация, да, все, дальше уже идет такой, то есть если до этого он идет такой, ну, более-менее как бы плавный, то дальше идет такой резкий как бы вверх, то есть вот такой уже начинается подъем. Вот сейчас, мне кажется, мы уже действительно вышли на тот рубеж, страна вот этот, когда увеличение пользователей начинается вот именно такое, резкое. И здесь действительно, если мы в течение там 3-4 лет достигнем, например, ну, не знаю, 10 миллионов пользователей, то есть это сколько, примерно 60%, да, вот, то тогда, да, тогда уже действительно можно будет говорить о том, что даже с нашими 10 миллионами, ну, казалось бы, страна, рождаемость не растет. Откуда нам ждать прибавления семейства? 16 миллионов, никуда мы не денемся, это одна Московская область. Но с другой стороны, если хотя бы 10 миллионов пользователей будет из этих 16, тогда уже можно будет говорить, что да, и электронная коммерция будет успешно развиваться, и общественность, сказать, вот, общественное влияние интернета на жизнь будет гораздо сильнее. И для политиков это уже будет электорат, который действительно уже нельзя игнорировать. Ну и так далее, и так далее. То есть вот ситуация очень простая. как бы, с одной стороны, деньги, с другой стороны, естественный процесс. То есть, если, сказать, где-то деньги подтолкнули развитие интернета, это замечательно. Если мы шли все это время, скажем, безденежно, экстенсивным путем, ну, как есть, так и есть.
То есть, ну, утрируя или упрощая все, грубо говоря, нам нужно, нужны какие-то выборы, да, и политическая борьба, чтобы пошли деньги, да?
Нет, серьезно, Виктор, я, например, вот буквально, когда в субботу, 2 часа беседовал с журналистами National Business журнала. В общем, они тоже там готовят какую-то целую серию статей по интернету. И я назвал конкретный год, 2010 год. Вот это будет тот год, когда действительно у нас интернет, ну, должен, скажем так, выйти на совершенно новый уровень. Почему? Две причины. Первая причина – это то, что, скажем так, ну, 2008-2009 год говорят, что, ну, чисто финансовая, там, экономическая ситуация вряд ли изменится. То есть только этот год у нас не лучше, да, и 2009, учитывая ситуацию на мировых рынках, лучше вряд ли будет. Поэтому вряд ли вот здесь нужно ожидать какого-то всплеска или прихода денег в интернет. Вот, это первая причина, чисто экономическая. А вторая – это именно политическая. То есть в 2012 году будут выборы президентские. То есть пока еще вот, ну, 4 года до выборов, то есть оппозиция, она как бы так затихла и особенно, так сказать, не шебрушится. В 2010 году, то есть уже останется буквально там пару лет до выборов, тут действительно, во-первых, и, как я уже сказал, ситуация экономическая, скорее всего, уже опять пойдет на подъем, и выборы уже приблизятся очень близко, и тут уже пойдут деньги и от всяких и общественных, скажем, зарубежных грантовых организаций, и от, скажем так, из политики зарубежной, то есть, которые захотят на нас влиять. Что тут секрет Полишинеля, да, все эти оранжевые революции, они подкармливают здесь очень хорошо, и что в Украине, что в Грузии, что в Киргизии. Вот. Поэтому, я говорю, вот 2010 год нужно действительно ожидать очень такого бурного развития интернета, причем всякого рода сайтов, то есть и сайтов там, СМИ, там, сетевых, и, там, сайтов изданий, вот, и там электронной коммерции и там всевозможных порталов, то здесь действительно начнется уже борьба за людей. То есть как за носителей просто денег, так и за носителей голоса, электорат. Вот 2010 год. Это мой такой прогноз.
Понятно. Очень обоснованно. Очень. Насколько вы оцениваете рынок рекламы в Казнете? Можно ли на нем зарабатывать?
Ну вот, я же говорю, пример пока отдельных сайтов показывает, что действительно жить можно, если действительно относиться к проекту как сказать, ну, вот именно не как создал и думаю, что он сам, так сказать, будет развиваться. Ни черта подобного, любой проект нужно питать. И нужно обладать знаниями, как рекламировать. Вот когда действительно тот же, я говорю, ЦТ-шный форум, вот он именно хорошо продвигается. То есть Дмитрий Зимин и компания вот, Тенгриз Айчи, которая сейчас стоит за этим как порталом, вот я говорю, они очень все хорошо продумывают. С одной стороны, форум долгое время развивался просто экстенсивно, да, но там очень хорошая была политика чисто модераторская. То есть ведь любой форум, он с одной стороны должен, сказать, умно модерироваться, чтобы просто не зачахнуть. Да, потому что когда начинается большая свалка, все, кто-то уходит, потому что ему надоедает вот эта вот грязня постоянная, заходят наоборот те, которые любят погрызться. Вот. И получается, что, так сказать, умная часть, она просто покидает, а приходит бестолковая и плохая, скажем так. Поэтому здесь вот с одной стороны нельзя убить интерес к форуму. Вот. А с другой стороны, нельзя, вот я говорю, допускать вседозвольность тоже нельзя. То есть такая вот золотая середина, жесткое модераторство, вот, и в то же время, так сказать, позволять очень много. То есть получается, что вот эта вот политика, в каждом разделе свои модераторы, вот, которые стараются все-таки выбирать людей более-менее таких толковых. Вот. И получается, что действительно форум обрастал. Сейчас уже никто не сомневается, что это самое как бы посещаемое вот такое сообщество. И теперь уже можно предлагать этому сообществу вот как раз здесь идея социальных сетей, которая сейчас очень вовремя подошла, вот она очень хорошо ложится на этот форум. То есть уже образовались какие-то группы, то есть практически одна сеть, но объединяющая группу по интересам. Ну, собственно, как любая сеть. Вот. И, пожалуйста, ты уже предлагай и рекламу, ты ей предлагай и там то, и все, и какие-то там услуги дополнительные, там, за деньги или бесплатные. То есть это уже вопрос дальнейшего развития. Вот. То есть как раз тот случай, когда посещаемость начинает уже монетизироваться. Вот такие системы, ну, действительно, на конференции, вы, кстати, Виктор, были на интернет-конференции, интернет-альтернативе. Вот там этому посвящался целая секция. Вот Носик, например, очень хорошо на эту тему говорил, что действительно любой сайт, он может как хорошо существовать без, ну, скажем так, без большой аудитории. Вот, если это действительно аудитория денежная и, она, вот, ну, грубо говоря, привыкла уже к этому сервису. Точно так же и наоборот, любой, даже самый посещаемый, там, с миллионами посещаемостью, может просто быстро рухнуть, если просто его хозяева, ну, потеряют интерес, там, или чисто технологически, ну, грубо говоря, или просто я взял да и закрыл сервис. Мне плевать, что там миллион, но мне надоело уже, допустим, тащить там, потому что увеличивать число пользователей, это нужно новые сервера ставить, это нужно каналы более широкие, это нужно модерирование, то есть больше людей. И получается, что, скажем так, с ростом популярности затраты растут, а если это не превращать в деньги, то в конце концов хозяин задумывается, что ему дальше делать. Или как-то сбросить этот балласт, там, продать, например, ну, за какие деньги, Бог его знает. Вот. Или постараться самому, уже монетизировать, коммерциализировать продукт. Вот. Но тут нужно хорошо это понимать. То есть всегда, вот я говорю, очень много тонких моментов, как сочетать некоммерческую часть и коммерческую. То есть можно существовать и некоммерчески успешно долгое время, а можно, наоборот, я говорю, любой коммерческий проект просто на корню заглохнет. Вот. Допустим, тот же, говорю, форум ЦТ — это замечательный пример. Сайт КЗ — это как раз отрицательный пример. То есть когда портал действительно очень хорошо начал, он практически имел самую большую посещаемость, там, где-то начало 2000-х годов. Но дальше вот, его создатели, они не смогли, не нашли вот эту золотую середину. То есть каким образом его продвигать. То есть они сделали просто ставку на обычную рекламу. Завесили его всего баннерами. Ну, естественно, при этом сайт стал тяжелый, неподъемный, а тогда еще мегалаймов никаких не было. И потихоньку, то есть человек, когда пытается там 5 минут одну страницу загрузить, в конце ему надоедает, и он уходит на другие сайты, он перестает пользоваться. То есть получился вот такой обратный эффект. С одной стороны, благодаря популярности ты собрал рекламодателей, а благодаря вот этой рекламе, в кавычках уже благодаря, ты потерял посещаемость. Вот, собственно, это и произошло.
Вы его продали, да, в каком?
Нет, я никак не продал. Поскольку я работал, ну, фактически в компании, которая, на которую все это дело зарегистрировано было. Естественно, когда я из нее ушел, то есть я уже не мог поддерживать. Ну, и дальше уже там начались просто дележка. То есть, грубо говоря, я забрал свои собственные материалы, то, что было общее, оставил. Ну, все, и так мы мирно и разошлись. То есть, там ни о каких деньгах еще речи не шло. А домен принадлежал компании.
Ну, следующий вопрос.
То есть, прошу прощения, буквально вот я говорю, маленький ремарочек. То есть суть такая, что посещаемость сама по себе не приносит денег. Точно так же, как и деньги не всегда приносят, не позволяют проекту подскочить. То есть вот, можно, что называется, и без денег раскрутить портал, а потом уже превратить его в деньги. А можно и наоборот.
Ну, вот я, если не ошибаюсь, по-моему, Билайн рассказывал о том, что пиарщики Билайна, что им приходилось размещать рекламу на некоторых веб-сайтах казахстанских, не потому что там они прогнозировали какую-то прибыльность, да, а потому что это было как бы дело престижа или чести, да, то есть это было заранее убыточное вложение. Вот это что, это показатель, это говорит о том, что вообще у нас реклама такая отказывается или нет?
Нет, я могу сказать, действительно, у нас получилось так, что долгое время донорами всех рекламных площадок были именно мобильные операторы. Ну, и сейчас вот пошли уже, допустим, там, ну и раньше тоже вендоры железа, там Алси, например, Алсер, там и так далее. Ну, это действительно доноры получались. То есть, учитывая ту посещаемость наших сайтов, которая имелась, ожидать, что, так сказать, люди, которые увидели рекламу, не знают о тебе, ну, это глупо. Практически любой, кто сидел в интернете, он прекрасно знал, что такое LC, что такое KSL, что такое Beeline и так далее. Поэтому действительно здесь говорить о том, что эта реклама, она давала прирост реальных, допустим, пользователей, ну, вряд ли приходилось. Другое дело, что, скажем так, сами вот те же темы, ну, например, тот же форум CT, говорю, он за счет чего именно раскрутился, что там обсуждались, например, темы провайдеров там, лучше, хуже, качество. Тем более, что поскольку люди со всего Казахстана, можно было картиночку представить, где действительно берет, где не берет, хорошо ли берет, плохо ли берет. То есть люди просто приходили и вот на форуме выясняли вот эти все вещи. Вот. Поэтому здесь, скажем так, ну, вот это вот использование баннерной рекламы на этих сайтах, ну, действительно, оно большой роли не играло. Вот. Но оно помогало. Само упоминание, тем более сами модераторы очень часто модерировали какие-то темы для обсуждения, которые, собственно, играли на руку. Ну, то есть, я говорю, это вот умение же модератора, допустим, так акценты расставить или так тему какую-то подать, чтобы действительно в пользу того, кто рекламируется, а не наоборот. Вот. Кстати, тоже я вполне допускаю, что такие ходы использовались вот, на том же форуме, конечно, чтобы, допустим, в пользу одного оператора, а и против другого.
Понятно. Следующий вопрос придем. Почему перестала существовать Казахстанская Федерация Интернета?
Да,
она нам не нужна?
Нет, потому что федерации это не было как таковой. Это было просто обычно это общественный фонд одного человека, Александра Владимировича Колосова. То есть, соответственно, он уехал в Калининград, вместе с ним уехало и название.
А он покинул страну, в смысле, уже навсегда?
Да, на ПМЖ, ну, он вместе с дочерью уехал. То есть, я говорю, вот за КФИ, по сути дела, никого, кроме Александра Владимировича, больше не стояло. То есть название, оно абсолютно не, в данном случае, не соответствовало, как мы привыкли, федерация, да, объединение чего-то.
А вообще нам нужна тогда вот вопрос? Нечто подобное.
Ассоциация. Ну, сейчас много говорится, допустим, есть же у нас ассоциация IT-компаний. Ну, сейчас при уже Аварде создается такое объединение профи KZ, там, профессионалов Казнет, как ЕЖРУ. Ну, я говорю, это все-таки неформальное такое объединение. Выбор среди своих, да, по гамбургскому счету, что называется. А какой-то ассоциации интернет-компании, ну, вот, честно говоря, не знаю даже, то есть нужно это, не нужно. Проблема в чем, что, допустим, интернет-компания, это ведь тоже понятие, потому что что такое интернет-компания? Это, во-первых, кто дает тебе доступ в интернет, то есть провайдеры доступа, кто дает площадки для хостинга. Это провайдеры, хостинг-провайдеры. Есть контент-провайдеры, то есть которые непосредственно там генерируют контент какой-то. Есть мобильный контент, то есть это специально, это еще отдельное направление, да, вот все эти там рингтоны, там картинки и прочее, да. Есть, ну, опять же говорю, те же СМИ. Есть онлайновые СМИ, которые вообще, кроме как онлайновой версии, не имеют печатной. Есть печатные, которые свои там держат сайты, причем не обязательно это сайт, который только выкладывает информацию. Например, тот же недвижимость Казахстана сайт KNKZ, это, в общем-то, абсолютно не сетевая версия печатного издания. Это как тематический портал отраслевой, касающийся недвижимости, всего, что с ним связано. То есть, получается, что интернет, ну, как бы невозможно загнать вот в рамки, допустим, агентства по информатизации связи или там в рамки Министерства по культуре и информации. Это там правовые вопросы, это Минюст, да, это вопросы электронной коммерции, там, допустим, Министерства экономики и там еще чего-то. Поэтому интернет вот такой, говорю, это действительно дитя, его все дергают, то Эртисбаев что-нибудь скажет, то Есикеев что-нибудь скажет, то еще кто-то скажет, там, Масимов сам. Получается, что интернет касается всех, и он ничей. Вот поэтому что значит остаться там интернетом? Кто в нее должен входить? СМИ, я говорю, айтишные компании, там, софтверные, там, железячники, там, компании коммуникационные. Бог его знает. А, это опять же из этого, допустим, закона об интернете. То есть что он должен описывать? Потому что действительно об этом заходит разговор неоднократно. Ни в одной стране мира, в принципе, закона об интернете нету. То есть есть просто отдельное положение, люди живут по отдельным каким-то законам, которые касаются там того. То есть, если это там нарушение прав, там, какие-то оскорбления, да, СМИ сетевое, то это уже, так сказать, там, закон о СМИ вот у нас. Если это там касается ущемления прав доступа или там прав, то это уже все, что касается там этих правил подключения, то есть это агентство по информатизации и связи. И вот поэтому я говорю, один закон, он, не знаю, или получится Талмуд там неподъемно совершенно, потому что все это связать, я говорю, очень тяжело, либо буквально 5 строчек, которые опять же, ну, толку никакого от него никому не будет.
Как вы считаете, у нас высокие цены на проводной интернет или нет?
Вот, понятное дело, что хотелось бы, люди всегда любят бесплатно. Самая лучшая, конечно, цена — это ноль. Но с другой стороны, нужно всегда понимать, что стоит за то или иное, то есть из чего она складывается. Вот у нас Казахтелеком, когда оправдывает свои цены, он всегда говорит, что и тот же Александр Владимирович Колосов, он всегда страстный был сторонник, что цены вот у нас неподъемные. Но у нас действительно расположение такое геополитическое. То есть мы слишком далеко от Америки, слишком далеко от Европы, слишком далеко от Восточной Азии, от Южной Азии, то есть от всех главных генераторов трафика.
Китая, России, да?
Да. То есть получается, что весь трафик, интернет-трафик, он где-то далеко. И естественно, что вот проблема Казахтелекома, поскольку мы сами контент генерируем ноль, ну там чуть-чуть, да, а пользуемся чужим контентом, российским или американским, откуда угодно, получается, что все наши вот эти каналы магистральные, они используются в соотношении 1:9, то есть запрос 1 байт, получение 1 килобайт. И вот это соотношение, оно там 91:9, например, от нас трафик 9%, нам 91%. Соответственно, кто за канал должен платить? Ну, естественно, всегда же паритетное, так сказать, соотношение. То есть, если 50/50, ну, соответственно, мы и платим. То есть, наш тот же Казахтелеком 50% и провайдер с обратной стороны, там, Ростелеком, например, 50%. А так они говорят, не, ребята, давайте вы платите 9 там, до рублей, а мы 1 рубль. Вот тогда будет честно. Потому что вы же нагружаете, так сказать, канал. Вот. И точно так же в любую сторону, куда ни кинь, везде такое соотношение. Поэтому отсюда и цены, потому что все цены на магистральные каналы, они тут же раскладываются, значит, на пользователей здесь внутри. Вот. И от этого, как казалось бы, никуда не денешься. Вот. В той же России, например, тоже ведь, когда начинают сравнивать вот цены стрим там, в Москве, там, Unlimited, качай, не перекачай, блин, там фильмы смотри, и все это там за $20. А у нас, ну ладно, если еще там при определенных скоростях цены сопоставимые, например, то вот при таких скоростях у нас же сразу взлетает. Здесь, допустим, я плачу, например, $40, а если я возьму ту же скорость, как на тот же стрим, я должен уже платить сразу там, не знаю, $1000. Вот. Я говорю, ну это именно все того. И нельзя сравнивать, допустим, с Москвой, потому что Москва — это отдельная страна. Россию взять где-нибудь там Свердловск или Новосибирск, это уже примерно похоже, но это уже чуть-чуть не то. Вот. А если взять еще игры, пойти в глубинку, то там у них будет такая же ситуация, как у нас. Вот. И даже может быть хуже. Вот. Поэтому, ну, вот здесь я говорю, я никогда не критикую ценовую политику, вот, потому что, ну, нужно всегда знать, да, в другой раз Казахтелеком подставляется, то там тысячные эти, 100-тысячные премии всплывут, ну и сразу возникает вопрос, а вот откуда цены там. Ну, так это, я говорю, не только от этого, и как бы это не показатель.
То есть...
А вот, например, на хостинг я против. Честно скажу, то есть если за снижение цен на доступ к интернету я двумя руками за, это должно быть. Это может быть действительно, должны быть какие-то дотационные государственные вещи. То есть если сам Казахтелеком, например, говорит, что ну, пусть государство там дотирует, а не знаю, там, в конце концов, мы государство не бедное, что уж говорить, вся таблица Менделеева. Вот. Поэтому, говорю, стоимость доступа нужно снижать как можно сильнее. А вот что касается хостинг, цен на, допустим, те же доменные имена, вот я против, честно скажу. Да потому что это вот какой-то ценовой порог должен быть, который не позволит, ну, грубо говоря, каждому школьнику иметь свой сайт. То есть это просто даст кучу мусора казнету и мало пользы. То есть из этого, мы просто мусорную долю увеличим, а от этого, так сказать, полезных сайтов не прибавится. Потому что я вижу, скажем так, что вот эти технологии, раньше действительно сайт создать, это нужно было немало посидеть над книжкой, все эти HTML, теги, то есть, скажем так, за один день сайт не сделаешь, это всегда достаточно кропотливая была работа. И поддерживать, опять же. А сейчас с появлением движков, то есть любой пацан, движков самопальных куча бесплатных, он скачивает этот движок, тут же загоняет его на сервер, вот, и у тебя в течение дня, одного дня ты хозяин сайта. И пиши, что хочешь, там, складируй туда, загоняй. Поэтому получается, что у нас мусоросборками Казнет просто за последние там 2 года, там, не знаю как, вырос. Ну толку-то от этого. То есть эти сайты ничего не дают. И, соответственно, вот пока, допустим, цены были там приличные, то есть это опять же сдерживало вот этот поток. Сейчас цены упали, там, ну, $30 в год уже, в принципе, могут позволить себе многие пацаны. Вот. Движки, я говорю, бесплатные, пожалуйста, ставь. То есть один сдерживающий аргумент еще, так сказать, остался, это стоимость самого хостинга. То есть хостинг у нас достаточно дорогой. Именно поддержка домена второго уровня и непосредственно размещение дискового пространства. Это действительно дорого. Вот. Поэтому вот какие-то сдерживающие моменты, они еще не дают совсем уж там, Казнету заполониться этими бесплатными сайтами. Но я говорю, здесь все-таки должен быть действительно какой-то вот момент сдерживающий. И в чем я всегда привожу такой пример. Вот, Виктор, есть какое-то хобби?
У меня?
Да.
Да.
Что?
Бердикель. Я собираю...
Что это такое?
Бердикель — это поставки под пиво. Пивнушку пустуешь, он будет
бумажный. Хорошо, но это удовольствие, я так понимаю, не дешевое. То есть посидеть все-таки.
Ну, да. Да.
То есть если ты хочешь, чтобы эта коллекция увеличилась, ты, естественно, идешь в специализированные вот там бары. Допустим, если там... Потому что не во всех барах там такое пиво может встретиться, да? То есть это действительно уже такое начинается охота. Uh-huh. И ты не жалеешь ни времени, скажем так, уже ни денег. Ну кто-то марки собирает, тоже ведь не дешевые там. Вот. И получается, что в этом случае человек-то особенно уже не задумывается, так сказать, о стоимости своего увлечения. Uh-huh. Более того, если в интернете каждый там надеется за счет там посещаемости, в конце концов, коммерциализировать свой сайт, то вот насчет коллекции подставочек, я не думаю, что ее можно вот кому-нибудь продать. Uh-huh. Бога знает, это просто вот самому сидеть вечерами и любоваться там, и вспоминать, ага, вот это пиво я там пил в этом кабаке, вот с этими людьми там, ну, просто такие действительно воспоминания очень хорошие. Или как любое увлечение, говорю, у меня таких увлечений там и музыка, и до сих пор там 10 коробок лежит, всяких вырезок и прочего. Вот. То есть в этом случае человек же не думает, это ему интересно, и он за это платит. А в интернете почему-то считается, что это дорого. Хотя это тоже такое же увлечение. Вот. Поэтому я говорю всегда, что если человек увлечен, он, так сказать, для него это не будет затрата. А если человек вот действительно, что называется, пришел и вышел, то для него это, так сказать, дорого. Ну это и хорошо, порог сдерживающий.
Понял.
То есть вот позиция моя такая, я говорю, цены на доступ должны быть действительно там хоть до нуля, потому что действительно это задача государства. Без интернета сейчас никак. Никуда. Это и образование дистанционное, это и просто информированность, и т.д. и т.п. Там, если мы говорим об электронном правительстве, то тут действительно затаскивали людей всеми способами. А это доступ. А это цены, соответственно.
Так, вопрос еще. Имеет ли право Казахтелеком блокировать анонимные прокси-сервера? Насколько это законно?
Естественно, незаконно. Тут даже и вопрос, но нужно понимать, что очень трудно поймать на этом. То есть, и опять же, как определить, действительно ли Казахтелеком вводит в заблуждение, или ситуация действительно такая, как ее представляют те же оппозиционные сайты. Вот. Потому что от конечного пользователя, от меня, допустим, сидящего за компьютером здесь, в Казахстане, и до сервера, там, где располагается этот сайт, цепочка так называемых хопов, узлов, может быть там 20-30. То есть, грубо говоря, даже если сервер расположен в соседнем доме, я могу долбиться к нему там через весь мир, да. И где вот этот затык, Бог его знает. То есть, да, я согласен, как есть. Тем более, что есть очень простые способы. Любой специалист, мало-мальски разбирающийся в интернете, знает про анонимайзеры. Вот. То есть фактически вот эта борьба, это борьба с ветряными мельницами. То есть особенность интернета вообще такова, изначально он создавался для того, чтобы обеспечивать связь между любыми двумя точками каким угодно путем. Поэтому если я сижу за компьютером и есть сайт, на который я хочу попасть, я всегда на него попаду при моем желании. Вот. Поэтому говорю, бессмысленно что-то вот запрещать. Другое дело, что есть какие-то законодательные вещи. То есть у любой страны есть основная конституция, там нельзя то, нельзя то, нельзя то. Есть куча еще какие-то талмуды там уголовного кодекса, гражданского и так далее. То есть если сайт действительно нарушает, это должен быть какие-то законодательные рамки. Вот. Я говорю, здесь видите, Виктор, момент, я говорю, еще какой тонкий, что иной раз сами же хозяева сайтов оппозиционных, им нужно как-то подтянуть интерес к своему сайту. Если он пропадает, самый простой способ – это просто сказать, что их блокируют. Все. Сделать технически, реализовать, грубо говоря, заткнуть свой сайт, это же элементарно. Вот. Поэтому время от времени нужно создать шумиху, после этого опять хлынет поток. То есть, поэтому здесь, вот, говорю, очень, я всегда так скептически отношусь как к одним заверениям, так и к другим. То есть блефуют, грубо говоря, и те, и другие. Время от времени.
А истина где-то посередине, да?
Да, истина всегда, но посередине. Но ее определить, вот, Бог его знает. То есть это нужно быть совсем уж не, скажем так, совсем уж посредине и обладать соответствующими техническими возможностями, чтобы действительно проверить, то ли эти блефуют, то ли эти блефуют. То есть вот моя ситуация такая, что эта ситуация абсолютно не так однозначна, как ее представляет одна сторона, и точно так же, как представляет ее другая. То есть в зависимости от ситуации действительно могут одни блокировать и могут блокироваться другие, сами себя.
Ну, вы согласны, что на этом уровне и есть определенная цензура со стороны государства?
Да. Тут это не признавать, да, если бы я был госчиновник, то я бы, естественно, сказал, мне ни черта не блокируйте.
Вот у нас сегодня как раз что вроде новости к нам в редакцию пришло, что сайт Kuzit.kz, они суд приостановил их работу на 3 месяца с такой формулировкой о том, что запрещают работу не потому, что они там выставляют какие-то материалы, а вроде бы материалы с материалами все в порядке, а именно из-за комментариев. То есть какие-то комментарии, которые нарушают законодательство, именно из-за этого приостанавливают свою работу. Это правильно, как вы считаете?
Я считаю правильно и объясню почему. Собственно, этот вопрос поднимался на интернет-альтернативе. Каким образом? Вышел парень в пресс-атташе Мега, вот центра Мега, Мегацентр.
Алишер,
по-моему, да? Да, да, да. И он сказал, что в одной из там сообществ одноклассников там было размещено такое сообщение, что, ребята, если я соберу там 100 тысяч, там не 60 тысяч подписей, допустим, я обязуюсь прыгнуть в фонтан Меги. Вот. Тут же народ начал там быстренько собирать эти подписи. Вот. Я, говорит, ну, поскольку мы тут же, говорит, охрану как бы, ну, вычислили, кто это, дали координаты, наводку, что называется, охрана стала уже контролировать всех, кто там подходил. Вот. Ну, потому что действительно, мало ли. Вот. И параллельно обратились к администраторам одноклассников, что вот так, так просим закрыть, так сказать, эту тему, то есть не раздувать тему. На что они, собственно, ответили, что как бы, это наша политика не запрещать. Вот. Но говорит, в данном случае, да, с одной стороны, как бы, так, ну, баловство, да, то есть это не призыв к войне, там какой-нибудь там национальной розни, вот. Но с другой стороны, это действительно ну, мешает нам работать там, т.д. и т.п. Вот. Я когда Альберт так ответил, что мы, говорит, как забор, мы не отвечаем, что на нем пишут. Потом мы уже, так сказать, ну, времени не было на обсуждение в ходе непосредственно, а потом мы уже в кулуарах. Я говорю, Альберт, мне кажется, все-таки вы не правы. Вот давайте представим простейшую ситуацию. Мой дом, тем более, я это уже проходил, потом быстренько расскажу. Мой дом, забор. Кто-то действительно ночью написал крупными там буквами, там, «Долой Назарбаева». Проезжает участковый, подходит, вызывает меня. Я говорю, ну, ребята, первый раз вижу, вот только сейчас проснулся, не в курсе. Ну хорошо, так сказать, не в курсе, не в курсе, но просто предупреждаю, что вы должны эту надпись там замазать, соскоблить, как угодно. Я говорю, окей, он уезжает, на следующий день проезжает, надпись, так сказать, висит. На этот раз уже не тот, кто, то есть, грубо говоря, с меня уже ни взятки, ни гладки, я уже ответственен. То есть, если я не убрал, значит, я поддерживаю, значит, я распространяю лозунг из свержения. Вот очень простая, так сказать, поэтому с модерированием ситуация точно такая же. Вот, я говорю, случай же был, я вызывался в УВД по поводу как раз иска, который Сулейменов, сенатор, подавал на Мизинова. Тоже, так сказать, его там грубо нехорошо обозвали на форуме. Мизинов был в отъезде, что-то модерирование как-то замедлилось, и сообщение провисело несколько дней, вот, грубо оскорбляющее нашего уважаемого сенатора. И он подал иск в суд именно на Мизинова. Я вот тоже пытался объяснить, так сказать, от товарищу этого лейтенанта вот, про этот забор, да, ну, вот. Но Мизинов я сказал следующее. Юрий Михайлович, ситуация простая. Действительно, ни один сайт не может быть, ну, есть два варианта, премодерация и постмодерация. То есть, действительно, позиция зоны KZ и других сайтов, вот, которые хотят популярности, постмодерирование. То есть, если ты установишь премодерацию, как, допустим, вот на сайте банка, у нас премодерация. То есть, ни одно сообщение не появляется на сайте, пока я, грубо говоря, не дам добро. То есть человек написал, кнопку нажал, своего сообщения он не видит. Вот. Но здесь, понятное дело, корпоративный форум, здесь я слежу, чтобы вообще ничего не появлялось, пока я не понял, насколько это бизнес. Это может репутация моя там и прочее, прочее. Поэтому здесь я хозяин-барин. А там им, естественно, не могут убивать на корню инициативу. То есть если человек не будет видеть, что сообщение его сразу появляется, интерес пропадет. Вот. Поэтому у них постмодерация. То есть задним числом уже они просматривают все. Ну, это действительно это работа хлопотливая, нужно постоянно вот как бы сканировать все это, чистить. Вот. Но это их обязанность. И если действительно хозяин сайта постмодерацией не занимается, вот тогда и возникают те же ситуации, как с той же позицией. То есть, когда уже ты становишься ответственен за, даже за комментарии, которые совершенно как бы ну, не твоими журналистами, не там, людьми, посторонними читателями. Вот ситуация как с забором. Если ты не убираешь надписи, ты уже становишься ответственным. Поэтому я считаю, что в данном случае, так сказать, решение абсолютно законное. То есть другой вопрос, сколько считать там, грубо говоря, 10 минут провисело сообщение, да, 15, 20, там, день, два. Вот это вопрос действительно может быть требующий какого-то там законодательного там. Да, потому что, ну, грубо говоря, ну, это опять же вопрос поддержки. То есть сколько у тебя? Один человек занимается постмодерацией? Два, три, четыре, пять. То есть, грубо говоря, как любой колл-центр. Да, бывает поддержка там, с 8 до 8, да, бывает с 8 до 8 круглосуточная уже. То есть количество смен. Это дешевле, то дороже. Соответственно, и здесь человек, который занимался постмодерацией, ну не знаю, заболел там, домой уехал там. И все, весь день стоит сервер, пиши, что хочешь, валится на него. То есть это все равно, это твоя проблема. То есть проблема денег там, хочет экономить, ну тогда ты будешь платить гораздо дороже за такие иски. Вот ситуация, мне кажется, очень простая. То есть постмодерация должна быть действительно практически, ну, мгновенная.
Единственный вопрос, то есть вопрос от единственной женщины. У нас, не знаю, цвет ее волос. Она спрашивает, вас сравнивают, называют казахстанским Артемием Лебедевым. Вы сами как к этому относитесь?
Ой, чушь полная. Там отец там, казахстанского интернета придумываю не я. Тем более уже сказать, с Лебедевым вообще нельзя, потому что Лебедев, скажем так, это только дизайнерские какие-то вещи. Ну, да. А я, собственно, никогда дизайном и не занимался. Я больше контентщик. Вот, то есть для меня важнее всегда, что написано, а не как это там выглядит картинками или как эта программа там реализована. Вот. Поэтому я абсолютно спокоен к этим всем названиям. Главное, что как это все делается. То есть, тот же Носик, он называл две причины, почему люди, как сказать, работают не за деньги. То есть, когда за деньги, здесь все понятно. Как любая работа, это может быть совпадать с твоими интересами, может вообще не по любви работать, ну, платят и что хочешь буду делать. Вот. А в интернете, как правило, здесь два варианта, почему люди. То есть первое, это все-таки надежда на будущее, вот эту коммерциализацию. То есть действительно, ты создаешь сайт, ты там придумаешь какие-то фишки. Да, без интереса, конечно, нельзя, но все равно ты надеешься, что в конце концов этот сайт или продашь, или найдутся инвесторы, которые в него вложат, и ты уже, ну, сказать, станешь развивать этот сайт, допустим, не, сказать, не то, что не по любви, а не за так, а уже, ну, как руководитель компании, грубо говоря. То есть сайт становится бизнесом. И ты уже как исполнительный директор. То есть не хозяин, но как исполнительный директор. Да, то есть нанимаемый. Тебе дают деньги, говорят, вот развивай, тебе зарплату хорошую дают. Но все равно же как бы ресурс становится не совсем твой. Но тут же опять же уже вопрос, а как продаваться, не продаваться. Потому что, например, тот же Яндекс, он всегда позиционировал так, что мы никогда не продаемся полностью. То есть, да, у нас вкладываются деньги, но мы всегда оставляем за собой последнее слово, там блокирующий пакет, там блокирующий голос и так далее. Поэтому мы, мол, так успешно развиваемся, несмотря на то, что в нас действительно чужие деньги приходят. А вот Рамблер полностью продался, и, соответственно, в свое время. То есть, когда люди начинают с деньгами диктовать, как развивать сайт, куда развивать, как правило, это хуже. И здесь то же самое. То есть, ты вот этим надеешься, что твое увлечение превратится в бизнес. Это одно. А второй момент – это сознание общественной значимости. То есть, когда ты как бы не думаешь, что это там принесет деньги, не принесет, ну, действительно, тебе интересно, как с этими же подставками. Вот. Но, допустим, ты понимаешь, что это вот сейчас людям интересно, рубрия, даже твое увлечение, ты пригласил кого-то, вы вместе сидите, смотрите там, вот, там. Или создаешь сайт, который вот, начинает уже людей интересовать, какая-то тема. Ну, ты увлекаешься автомобилями, ты делаешь автомобильный какой-то портал. И люди начинают заходить, интересоваться. Вот у меня там Саша Флегин, там, именно такой, вот он создал ресурс, который посвящен чисто крэш. Краш, ну, тестом, там, безопасность автомобилей, там, внешнее, внутреннее, там, т.д. и т.п. И действительно получается, что, такого ресурса нигде нету специализированного, вот что интересно. И на него, на его сайт действительно начинают заходить со всего мира, вот, интересоваться, то есть он же становится экспертом. То есть это вот такое, то есть даже когда человек не надеется это как-то коммерциализировать, но он осознает общественную значимость своего ресурса. То есть вот как бы две причины. Я всегда говорю, что у меня эти две причины, они, наверное, вот так, при этом. То есть, с одной стороны, ну, грубо говоря, у меня есть всегда работа, которая мне приносит деньги, я за счет сайтов абсолютно не живу, вот. Но с другой стороны, если в конце концов найдется какой-нибудь там богатый там инвестор, скажет, вот, я как, такие классные сайты, давай вложусь там, ты будешь заниматься только этим. Скажу честно, мне это будет интересно, я брошу все, я займусь этим. Вот. Но даже если этого не будет, то есть даже если сайты там так и будут, ну, развиваться мной одним, ну, в конце концов, я просто рубль раздам, если уже я, мне самому это просто будет в тягость. Не столько, мне интересно будет, но я уже сил не хватит просто физически, приходится отказываться. Ну, я даже просто отдам какой-то ресурс. Ребята, вот, пожалуйста, развивайте, спасибо скажете и ладно. То есть вот я честно говорю, моя позиция не такова. Другое дело, говорю, лишь бы нашлись хорошие руки, потому что все время, вот я не смог поддерживать сайт «Казахстанский хоккей», я отдал федерации. В итоге федерация просто, ну там получилось так, все время, когда Храпунов возглавил только, это как раз было на волне еще успеха 98 года на Олимпиаде, ну то есть была хорошая сборная, сайт создали федерации, ну я думаю, ну мой тогда сайт уже как бы не нужен. А он уже 2 года до этого существовал. Я списался с администратором этого сайта федерации, с пресс-атташе. Вот. Договорились, я ему все отдал. В итоге через полгода, ну, там, или через год, сказать, дела пошли похуже. Федерация утратила интерес, там, ну, деньги, спонсоры ушли из федерации. В итоге сайт закрывается, соответственно, а я уже тоже просил поддерживать. То есть если до этого я хоть как-то собирал материалы там, у меня не было времени выкладывать, но я, по крайней мере, хотя бы в любой момент мог сайт продолжить. То есть просто эти материалы взять и там, выложить, обработать. Вот. А здесь получается, что я уже год просто, ну ладно, думаю, ребята уже сами дальше потянут. Уже год пропустил, и после того, как и их сайт закрылся, и я уже год потерял. То есть опять по новой все это вытаскивать, все эти материалы искали где-то. Ну это просто уже. И в итоге получилось, что и я уже не продолжил тему, и они не подходили. То есть вот ситуация очень простая. Поэтому здесь тоже, я говорю, допустим, какой-то я отдам, вот, и в итоге и я уже дальше все не продолжу. То есть просто умрет и сайт, и он не будет нигде продолжен. Вот такие вот бывают проблемы.
Какие веб-сайты в Казахстане вы считаете самыми лучшими? Ну, я так понимаю, может, какой-то рейтинг у вас большой?
Не, ну, собственно, я уже на этот вопрос как-то отвечал, тоже попросили меня 5 сайтов. Ну, там вопрос звучал таким, не то, что лучшими, а те, которые я считаю вот наиболее как бы интересными, или там наиболее важными, или какие-то вот... То есть, понятное дело, что это, во-первых, моя личная оценка, а во-вторых, ну, она не может касаться, например, какой-то комплексно, что вот я беру дизайн, как оценивают на аварте, то есть одна группа членов жюри оценивает дизайн, вот, другая группа членов жюри оценивает программистки, вот это фишки, третья оценивает контент. Вот. Оценки там суммируются, потом еще раз суммируются, и в итоге одна получается комплексная оценка. Я, в принципе, не с этой точки зрения рассматриваю. А рейтинг, я его, я говорю, уже называл. То есть моя пятерка любимых, я говорю, именно любимых сайтов выглядит таким образом. Первое, это, конечно, игрушка KZ. Я его просто везде пиарю. Это сайт семьи Сергея Резникова из Актау. Точнее, поселок Аксай, Западный Казахстан. Вот у него сын, дочь, и они создали вот тоже, как бы началось все с обычной книжки. Была такая книжка, там что-то сделай 1000 там, ну, всяких с подручных средств, 1000 игрушек. Это старая там 50-х или 40-х годов книжка. Вот. Человек сделал сайт, ну а потом пошло-поехало. То есть уже пошли головоломки, какие-то занимательные, математические задачи. То есть все, что касается домашнего досуга. Вот, грубо говоря, есть семья, вот они вечером там книги читают, вот головоломки решают, вот что-то мастерят. То есть уже не игрушки, не тема не только вот поделок, а все, что касается домашнего досуга. И вот, я говорю, сайт настолько уже развился, и он действительно уникальный. То есть это вот как у Саши Флегентова с этими краш-тестами. Это сайт, который в Рунете, ну он только на русском языке, там английская, я даже не помню, есть версия или нет. Но вот в Рунете это действительно уникальный сайт. Да, у него там дизайн, ну, хромает, например, поскольку они не профессиональные дизайнеры и никого, грубо говоря, не привлекли, не попросили, там, не заплатили. Ну, такой есть, такой есть. Вот. Игрушка KZ, замечательный сайт. Вот этот сайт, например, он не очень раскрученный, но тоже я считаю это просто великолепный. Bird KZ, птица KZ. Тоже любительский проект Влада Карасева и Оскар Исабаев, по-моему. Это два руководителя компании НСП. Влад в прошлом, а Оскар, он, по-моему, так и остался хозяином НСП. Оба любят птичек. Причем именно фотографировать, на видео снимать, там, песни их записывать. И вот это все, взяли, естественно, там и какие-то данные из энциклопедии. И вот сайт посвящен птицам Казахстана. Причем, я говорю, там начинался фактически только с текстов и фотографий, а сейчас там уже, я говорю, и видео, вот, и, пение. То есть это действительно такой просто уникальный ресурс получился. Великолепный. Ну, скажем так, кино KZ. Ну как без него? Раз уж сидим в Казкоме. Ну, здесь даже не применительно. Сидим или нет. То есть кино KZ. Так, газета KZ. Как информационный ресурс. И пятый какой у меня был-то? Черт. Не могу вспомнить. Ну вот эти я всегда называю. Потому что, я говорю, действительно, проекты начинались именно как проект увлечения. И со временем, в общем-то, они выросли. Причем я следил за их развитием постоянно. Поэтому знаю, кто создатели и так далее. Поэтому, я говорю, вот эти, особенно вот эти два, просто я влюблен.
А почему газеты KZ? Достаточно простой сайт и... Честно говоря, провластный.
Нет, почему? Ну, тут еще нужно, скажем так, да, он потихоньку стал достаточно такой односторонний. Ну хорошо, давайте вычеркнем. Оставим уж чтобы...
Три, да?
Да. Просто, это опять же говорю, вопрос поддержки. То есть и вопрос, когда ничего нету. То есть когда появляется конкуренция, тут и сайт. Либо он становится один из... либо он поднимается выше. Вот. То есть, когда конкуренции нет, ты главный. То есть, вот газета KZ – это очень как бы старый ресурс, и он начинал именно тогда, дальше с того ресурс, когда практически ничего не было. Вот. Поэтому, как бы, может быть, по традиции я о нем говорю. Но вот эти три, это действительно...
Александр, а как вы оцениваете, вот в целом, я понимаю, что про каждый сайт тут важно говорить, да, но в целом сайты госорганов, Аккорда, Акимы, наши
правительства. Да, вообще позорный, честно скажу. Я до сих пор не понимаю, почему он такой. Здесь дело, когда он, во-первых, был создан, это вообще был полный отстой. Вот. Даже слова этого не жалко. Потом его чуть-чуть там подреставрировали, ну и так, лакировка, что называется, штукатурка стен. То есть программно, может быть, он и хорош. Вот. Но что касается дизайна и вот как он интерфейс выстроен, сайт просто позорит, я считаю, нашего президента.
А вот остальные правительства, каждого министерства свой сайт.
Кстати, у Government KZ неплохой сайт, очень даже неплохой. Именно и дизайнерский он выполнен хорошо, и все остальное. А большая часть, я же знаю, откуда там ноги растут. То есть большая часть, так получилось, что они все строятся на Oracle. А Oracle, портал есть такой, именно программный продукт, называется Oracle Portal. Там очень жестко зашитая структура. То есть, что называется, вот зашито, что здесь должно быть меню, здесь должна быть шапочка, здесь должны быть там новости, здесь должно быть это. И это вот жесткое, в отличие от движков, движков таких с открытым входом, вот, которые там действительно можно просто брать, заготовку, но делай с ней что хочешь. И так повернуть, и хоть низ наверх, и лево направо, и красное черным. А орг, он, это очень жесткая структура. То есть поэтому все сайты госорганов, как правило, они как близнецы-братья. Меняется только там картинка вверху, там как колоски и поле, и коровка меняется на какой-нибудь там что-нибудь. Цвет меняется этого менюшки, там, меняется, может быть, шрифтики, хотя и то очень похоже. И поэтому и получается, что сайты буквально как близнецы-братья все. Да, они есть, отчитались, и хорошо. Ну а то есть вот, ну это потому, что я говорю, действительно, сразу на Oracle портал сделали ставку, потому что там написали бешеные требования, этим требованиям там по нагрузке, там по отработке запросов, ну, соответствовал, может быть, в то время именно Oracle портал. Хотя такой и задачи, может быть, не было. Ну, тут, говорю, вопрос. Всегда можно сказать, что это расчет на будущее, а можно сказать, что это просто подмаслили там определенных людей. Тем более, что все эти тендерные вещи, никто не секрет, как организовывались. Когда министр Сулейменов, министр МВД, все время сказал, что возьми любой тендер, комиссию тендерную можно сразу в тюрьму отправить.
Тут сейчас было про Wi-Fi. Я его не записал. И, в общем, там вопрос сводился к тому, что развитие Wi-Fi и мобильного интернета, есть ли за ним какое-то будущее в нашей стране? Или все у нас будут по-прежнему сидеть на диалапе и
одеться? Да нет, диалап как раз наоборот уходит в прошлое. То есть мы говорим, насколько резко рванул. Вот и Сергей Генов на интернет-альтернативе приводил данные, и висит, кстати, на сайте конференции все их презентации, так что в принципе, можно, по крайней мере, посмотреть, о чем шла речь. Понятное дело, что живое выступление – это одно, а просто презентажка выложена – это другое. Но, по крайней мере, он назвал цифру 430, по-моему, тысяч пользователей Мегалайна уже в Казахстане из вот этих 1900 там всего. То есть Мегалайн фактически весь рынок очень здорово подбросил. И я думаю, что если такими темпами будет развиваться, то через там год, может два, там из этих 1,9 миллионов, ну, процентов 90 будут именно пользоваться ADSL, а про DALAP вообще забудут. Вот. Что касается Wi-Fi, ну, собственно, технология хорошая. Ну вот, опять же, я говорю, WiMAX сейчас там. У нас получается так, что Казахтелеком, он очень хорошо реагирует на происки конкурентов. То есть, как только кто-нибудь, ну, тот же ADSL, например, был и до Казахтелекома, вот, но именно Казахтелеком вот его массово внедрил и сейчас снимает все сливки. Точно так же WiMAX. Дукат, допустим, заявил о WiMAX, но не факт, что еще там какая-то компания молодая была создана, именно тоже чисто WiMAX. Но сейчас Казахтелеком, я знаю, что тоже сеть свою начинает развивать WiMAX. И вполне вероятно, что учитывая их ресурсы, учитывая их там, ну, положение, статус и так далее, они опередят, вполне вероятно. Вот. Ну, я говорю, здесь нельзя, я, допустим, никогда не критикую там Казахтелеком, там, монополизм. Потому что я, честно, всегда говорю, не знаю, что лучше. Потому что были примеры, когда тот же Deutsche Telekom приватизировали, демонополизировали, стало хуже. Где-то.
Но ведь цены-то упали, в некоторых
местах даже. А качество обслуживания ухудшилось там. Ну, то есть, когда действительно есть, когда, как бы, существующая структура, тем более у немцев, когда там все-таки порядок какой-то, когда начинается вот этот, естественно, первый год, там разбор, шатание, бардак, все, естественно, рушится. Потом уже все это опять собирается в кучки, вместо одного 10, и с таким же немецким порядком, да. Уже с другими ценами и с тем же порядком. Уже все нормально становилось. Но поначалу, тем более учитывая наш менталитет, мы не немцы, что у нас будет, я не знаю. Вот. И опять же, учитывая вот эту действующую до сих пор поправку, что у нас не более 50% участия иностранного капитала в телекоммуникационных компаниях. То есть, с одной стороны, защищаем рынок, с другой стороны, ну, препятствуем приходу хороших денег, которые действительно могли бы очень здорово поменять ситуацию и с ценами, и с качеством, и так далее, и так далее. Ну, то есть здесь, я говорю, я не государственный деятель, я не знаю, что лучше, что хуже. Там защита рынка или наоборот открытие рынок. То есть это всегда гадание.
Я вам последний вопрос задам по цифрам. Ага. Вот вы владеете какой-то статистикой, сколько у нас сайтов работает в Казахстане, сколько ежедневно открывается?
Этим никто не владеет. То есть есть официальная статистика того же Казника о регистрации доменов. Эта информация, естественно, она абсолютно объективная. Вот, они сделают запрос, они тут же тебе выдают, что, допустим, на сегодняшний день там зарегистрировано, например, там 20 тысяч доменов. А сколько из этих 23 тысяч доменов используется и как они используются, естественно, никто не даст. Потому что, если, допустим, домен не используется, это не значит, что он там занят киберсквотером. Да. Он может использоваться для почтового сервера, для FTP-сервера, там, еще там, под какие-то нужды. Вот. То есть он рабочий домен, вот, он не пустует, но он используется не для веб. Вот. А опять же, может сайт, грубо говоря, есть сайт, но он нулевой. Ну, просто там страничка, там, сайт на неконструкции. Там. То есть, если пинговать начнешь, то он отвечает. Вот. Но это, естественно, нулевой сайт. Вот. Поэтому здесь всегда, вот, я говорю, очень сложно. Ну, по одним оценкам, там 5 тысяч, например, активно действующих сайтов, поддерживаемых, обновляемых. По другим 6 тысяч. Ну вот я считаю, что не более 6 тысяч.
А можно так по-другому повернуть этот вопрос? Вот наших сайтов достаточно, чтобы удовлетворить потребности?
Конечно, нет. Абсолютно нет. Потому что у нас столько белых пятен еще в Казнате. И именно поэтому я всегда и говорю, что мне говорят, что зачем вот, как государство может помочь? Может. То есть не все темы могут быть подняты энтузиастами. То есть темы, которые действительно интересны и самому государству, вот, и интересны из-за рубежа, интерес к нам, но их на энтузиазме не сделаешь. То есть нужен доступ, постоянный доступ к государственным архивам.
Вы можете пример привести?
Да, да вот пример, который я постоянно привожу. Когда отмечали 60-летие Великой Победы, в России отмечали, у нас торжественно отмечали, там все газеты писали, там награждали подарками ветеранов. Там. Но в России были созданы два сайта, 9май.kz и победители.ру, 9май.ru и победители.ру. Один сайт, это был там общественный фонд какой-то там, вот. Ну, то есть, грубо говоря, там государственных денег не было. А в другой сайте, там поддержка была агентства ИТАРТАС. Вот, то есть все эти архивные материалы, военные материалы и так далее. Сайты просто получились великолепные. То есть они полностью фактически описывают войну и участие вот, и народа, и там списки участников, там все это, архивы. То есть практически все можно найти. У нас до сих пор, то есть у нас вот нету сайта, который бы, ну, на котором можно было бы найти всех героев Советского Союза из Казахстана. То есть сайт vargeroy.ru, там, ну это все герои Советского Союза. Там просто ищешь там по Казахстану, по национальному, там есть поиск, там, по, откуда призывался, например, там Казахстан, или национальность, там казах, то есть находишь. Но это все именно поиском, то есть ты ищешь в чужой базе данных фактически свой материал. У нас такого сайта нету. У нас нету сайта, допустим, лауреаты там, государственных премий, там, то есть герой социалистического труда. То есть это все государственная история, это все именно должно быть интересом государства. Мне эта тема интересна, вот я для Казахской хроники пытался, я говорю, все это сделать. Ну, мне просто сил не хватает. То есть я нашел все эти указы там, о премиях, там, кто награждался во время независимого Казахстана, суверенного Казахстана. Не люблю это слово независимое. Суверенного Казахстана. Ну, мне просто нету сил физически все это выложить, там, скомпоновать, чтобы это было удобно, так далее. Это, вот это уже государственная задача. И государство должно, вот когда я про эти 30 сайтов речь зашла, там, которые как бы должны государство поддерживать, вот это именно как раз государство должно определить, какие темы оно должно там, финансово помогать, там, бесплатные, может быть даже не финансово, ну, то есть, грубо говоря, есть ребята, которые ну, это интересно, но им, у них нет денег, например, там, хостинг, потому что это ресурс энергоемкий, в смысле, объем, то есть это им нужно платить все это. То есть как угодно, но помоги. Там деньгами ли, хостингом ли, там, доступом ли, там, все что угодно. То есть бизнесу это может быть неинтересно, он не видит в этом там, будущее какой-то отдачи. Но это должно быть государственной задачей. То есть, либо уже есть какие-то сайты, их нужно поддержать, то есть, которые ну, вот, интересна какая-то тема, вот они уже есть, но им ну, нужно подкинуть. Либо вообще сайтов нету, их нужно создавать. То есть, вот я говорю, что без государства какие-то темы просто нельзя, невозможно осветить. Вот. Ну, балет тот же, я говорю. У нас есть сайт театра, оперы и балета. Но это же. Вот именно. А казахстанский балет это же такая тема. А этого нигде нету. Потому что есть сайт у того же Аюханова, но это сайт, скажем так, его личный. О нем вот, а должен быть там опера, балет. Я говорю, настолько тем там история Казахстана нет такого сайта, таких сайтов. То есть есть где-то там кусочками там на там, разных сайтах, а вот таких порталов полноценных нет. Вот на вскидку даже.
Понял, Александр, спасибо огромное, что ответили на вопросы наших читателей, на мои. Мы как-то